Глава 8. Христовы опричники. Бердичевского укусила муха. Матвея Бенционовича было прямо не узнать. Словно подменили человека. Об этом говорили и подчиненные, и знакомые, и домашние. Куда подевалась всегдашняя мягкость, готовность конфузиться из-за всякой мелочи, обыкновение смотреть в сторону при разговоре, мямлить и сопровождать речь паразитическими выражениями, всяческими там «знаете ли», «с вашего позволения» и «в сущности говоря». Наконец, потешная привычка в малейшем затруднении хватать себя пальцами за длинный нос и крутить его наподобие винта или шурупа. Губастый и несколько безвольный рот Бердичевского теперь постоянно пребывал в состоянии решительной поджатости. Карие глаза обрели блеск плавящейся стали и сделались отчасти оранжевыми, а речь обрела сухость и отрывистость. Одним словом, милейший интеллигентный человек превратился в совершенного прокурора. Первыми метаморфозу, произошедшую со статским советником, ощутили на себе подчиненные. Наутро после эвакуации сестры Пелагии начальник пришел на службу ни свет ни заря, встал в дверях с часами в руке и сурово отчитал каждого, кто явился в присутствии позже установленного часа, до сих пор почитавшегося всеми, в том числе и самим окружным прокурором, за некую абстрактную условность. Затем Матвей Бенционович вызвал к себе одного за другим сотрудников, приставленных к следственной части, и каждому дал свое задание. Вроде бы вполне ясное по сути, но несколько расплывчатое в смысле генеральной цели. Прежде прокурор бывало соберет всех вместе и начнет многословно разглагольствовать про стратегию и общую картину расследования. Теперь же никаких разъяснений дано не было. Изволь делать, что приказано, и не рассуждать. Чиновники выходили из начальственного кабинета сосредоточенные и хмурые. На расспросы сослуживцев лишь махали рукой «некогда, некогда» и бросались исполнять предписанное. Прокуратура, бывшая доселе флегматичнейшим из губернских ведомств по причине малого распространения в заволжской преступности, вмиг сделалась похожа на дивизионный штаб в разгар маневров. Чиновники не ползали мухами, а бегали тараканчиками. Двери закрывались не с приличным клик-клик, а с оглушительным хряп, и к телефонному аппарату теперь почти всегда стояла нетерпеливая очередь. Следующей жертвой новоявленной свирепости Бердичевского сделался сам губернатор, добродушный Антон Антонович фон Гагеннау. После своего внезапного преображения прокурор совершенно перестал показываться в дворянском клубе, где раньше любил посидеть часок-другой, разбирая сам с собой шахматные партии. Однако же традиционным вторничным преферансом у господина барона все же пренебречь не осмелился. Сидел необычно молчаливый, поглядывал на часы. Когда же вествовал на пару с его превосходительством против начальника казенной палаты, губернатор совершил оплошность, шлепнул королем прокуророву даму. Прежний Матвей Бенционович только улыбнулся бы и сказал: «Ничего, это я сам вас запутал». А этот, неузнаваемый, швырнул карты на стол и обозвал Антона Антоновича растяпой. Губернатор захлопал своими белобрысыми аздзейскими ресницами и жалобно оглянулся на супругу Людмилу Платоновну. До той уже успели дойти тревожные слухи из прокуратуры. Теперь же она решила, не откладывая, прямо с утра нанести визит прокурорше Марье Гавриловне. И навестила. Осторожно за кофеем поинтересовалась, здоров ли Матвей Бенционович, не сказывается ли на его характере сорокалетие, рубеж, которым многим мужчинам дается очень нелегко. «Переменился», — пожаловалась прокурорша. «Будто какая муха мотю укусила. Раздражительный стал. Почти ничего не кушает и ночью скрипит зубами». Марья Гавриловна тут же перешла к проблемам еще более насущным. У Кирюши затяжной понос, и Сонечка что-то обметал, не дай бог, кори. «Когда моему Антоше сравнялось 40, он тоже словно взбеленился», — вернулась Людмила Платоновна к теме мужей. «Бросил курить трубку, стал мазать лысину чесночным настоем, а через годик успокоился, перешел в следующий возраст. И у вас, душенька, образуется. Вы уж только с ним помягче, с пониманием». После ухода гостьи Марья Гавриловна еще 10 минут размышляла про нежданную напасть, приключившуюся с супругом. В конце концов решила испечь его любимый маковый рулет, а остальное перепоручить воле Всевышнего. Во всем городе Заволжске один лишь Митрофаний знал истинную причину озабоченности и нервности прокурора. Оба условились сохранять полнейшую секретность, памятуя о сапожной подметке, чуть было не погубившей Пелагию, а также о вездесущности невидимого противника. Исчезновение начальницы епархиального училища было объяснено медицинскими резонами. Мол, сестра застудила себе почки безумными купаниями в ледяной воде и теперь срочно отправлена лечиться на Кавказские воды. В школе неистовствовала прогрессистка Свеколкина, терзая бедных девочек десятичными дробями и равнобедренными треугольниками. А по вечерам поздно к Митрофанию являлся Матвей Бенционович и подробно докладывал обо всех произведенных действиях, после чего оба раскладывали атлас и пытались вычислить, где сейчас находится Пелагия. Почему-то это доставляло обоим неизъяснимое удовольствие. «Должно быть, Керчь проплывает», — говорил, к примеру, епископ. «Там оба берега видно, и Крымский, и Кавказский. А за проливом волна уже другая, настоящая морская». Или «Мраморным морем плывет, солнце там жаркое, поди вся конопушками пошла». И епископ с прокурором мечтательно улыбались, причем один смотрел в угол комнаты, а другой в потолок. Затем Бердичевский из города исчез, якобы затребованный в министерство. Отсутствовал неделю. Вернулся и сразу с пристани, даже не побывав дома, поспешил к владыке.